Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Послание к Коринфянам. Книга исправления» была произнесена в воскресенье утром 14 апреля 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья. Я сказал брату Невиллу, что сегодня утром я немножко охрипший, а еще предстоит пробуждение. Я бы в это утро и не пытался проповедовать вам, потому что я слишком охрипший. Но у нас здесь просто небольшая группка, и я могу провести короткий урок про воскресные школы, а потом немного погодя предоставлю проповедь ему. Так что я просто проведу короткий урок по Библии или что-то в этом роде, и мы можем поговорить, может быть, минут 15-20, и, может быть, Господь что-нибудь даст нам из этого. Так вот, он был к нам очень благ, предельно благ. Так вот, мы устали. Вчера вечером я поздновато лег спать. Со времени моего приезда мне много звонили, и я случайно заметил, что мой сыночек держал горсть бисера, просто жевал его и ел бисер, и проглатывал его то было стекло, так что мы взяли его и промыли ему ротик, потом большую часть ночи мы были с ним на ногах, так что сегодня утром я подуставший. А в 12 часов мне немедленно надо ехать в штат Кентукки и отправиться в Кентукки на назначенную там встречу. А потом на следующую неделю приходится наше собрание. Вот несколько вечеров я хочу попробовать просто проводить беседу, если получится. Я не простудился, я просто столько проповедовал, что у меня пропал голос, видите, уже 4 месяца подряд, понимаете, так. Потом, после этого, я поеду в Канаду, а потом вернусь на наши регулярные собрания и за границу. Так вот, когда я сидел там, разговаривал с Лео и Джином всего несколько минут назад, я размышлял о месте Писания, которое мы могли бы использовать сегодня утром, если... Сначала мне захотелось минутку просто посидеть там. Я так устал, и я подумал, это не совсем правильно. Я сижу там в комнате, а собрание здесь, ведь Господь может и не прийти туда. Я хочу выйти сюда, где Он находится. Так что, кажется, я вижу... Одну из причин, которая привела меня сегодня сюда, в это утро, здесь находится брат Литтлфилд. Да, он хотел на минутку увидеться со мной после служения. А брат Литтлфилд из штата Теннесси, оттуда, где у нас недавно было большое собрание в спортзале средней школы. Только вот не могу вспомнить название города. Откуда ты, брат Литтлфилд? Из Кливленда. Кливленд, штат Теннесси. И мы чудесно провели там время, и он заезжал, чтобы поздороваться со мной. И я сказал ему приехать сегодня утром сюда. Мы собирались в это утро еще куда-то, кое-куда. И кроме того, я хотел навестить некоторых друзей. Не проповедовать, просто навестить, потому что я обещал им. А к тому же брат Литтлфилд был здесь, и доктор Биллен, и другие. Так что я хотел просто заехать и увидеться с ним сегодня утром, потому и заскочил. Итак, теперь в послании к Коринфянам, кажется, 10 глава и первые 4 или 5 стихов. Давайте просто поразмышляем об этом несколько минут, чтобы у нашего брата осталось время на проповедь. Теперь давайте сначала склоним головы, находясь в его присутствии. Благословенный Небесный Отец, поистину с благодарными сердцами мы смиренно склоняемся перед Тобой в этот день, чтобы благодарить Тебя за благо жизни. И осознаем, что жизнь сама по себе — это просто сплошная великая борьба. Мы боремся не в одном, так в другом, но в один славный день битва закончится. И мы увидим Иисуса, которого мы так ожидали увидеть с тех пор, как полюбили Его и познакомились с Ним, и сроднились с Ним. И мы так счастливы знать, что однажды мы увидим Его. Итак, сегодня, когда мы остановились, так сказать, под старым дубом для отдыха, как Авраам сидел там и ждал, и Бог с двумя ангелами пришел и говорил с ним, мы просто ожидаем, что Ты придешь к нам в это утро и проговоришь к нашим сердцам через Свое Слово, Господь, когда мы будем общаться вокруг Него. Благослови нашего дорогого возлюбленного пастора. Старого Господь, мы молим, чтобы Ты дар ему силы и смелости. Мы молим, чтобы Ты благословил эту небольшую церковь и диаконов, и всех трудящихся здесь, Господь, и всех приходящих сюда. И не только сюда, но и в другие места, Твою церковь по всему миру. Благослови наших приезжих братьев, которые сегодня утром у нас на служении. Мы молим, чтобы Ты пребывал с ними и подкреплял их. Прости нам наши грехи и проговорил к нам через Свое Слово. Мы просим во имя Христа. Аминь. Если я не ошибаюсь, в это утро здесь сидит брат Коутс. Он был недавно вечером молился за него в больнице ветеранов рак. И мы рады видеть вас сегодня утром здесь, брат и сестра Коутс. Так вот, в послании к Коринфянам, 10 главе, это послание к Коринфянам является книгой исправления. Нам следует рассмотреть послание к Коринфянам. Это, по-видимому, единственная церковь во всем Новом Завете, с которой у лидеров было столько проблем. Но у Коринфян всегда были трудности. Павел, когда он приходил к ним, у одного был язык, а у другого псалом, а у третьего чувство и ощущение. И ему всегда было трудно с этими коринфянами удерживать их в правильном состоянии. Если обратить внимание, он не мог учить коринфян глубоким вещам. Они были еще в младенческом состоянии. Он не мог обращаться к ним с великими, глубокими посланиями, как он обращался к ефесянам и обращался к римлянам, и учить их глубоким вещам, потому что они не были способны принять это. Они слишком полагались на ощущения и подобные вещи просто. «Ну, слава Господу, я получил! Ко мне пришло откровение, у меня был псалом, у меня пророчество». А Павел сказал, «Все эти вещи прекратятся, понимаете, все до единой, просто слишком доверять им нельзя». Итак, но что он старался втолковать церкви, так это якорь, что мы имеем якорь во Христе, что мы не полагаемся на ощущения, мы не полагаемся на откровения, мы не доверяемся всему этому, мы доверяемся только Христу. Именно верою мы достигаем этого. Просто заметно, что Павел мог учить тех ефесян о том, что прежде основания мира они были предопределены к усыновлению сынов Божьих, а он, коринфяне, ничего об этом не знали. Они просто, им нужно было какое-нибудь чувство или что-то такое, ощущение, то одно, то другое, то третье, и они полагались на это. Он не мог научить их глубоким вещам. Так что я думаю, что это замечательно, когда есть люди, которых можно учить глубоким вещам, и Святой Дух может связать эти великие истины и заякорить их в сердцах людей, чтобы они знали, на чем стоят. Есть ощущение или нет ощущения, есть пророчество или нет пророчества. И что бы это ни было, что угодно. И если они... Я не хочу сказать, что Бог не действует через пророчество и тому подобное, но мы не полагаемся на это. У нас есть опора покрепче, понимаете? Ибо он сказал, пророчества прекратятся, языки умолкнут, и все эти ощущения, которые были у этих коринфян, ни одно из них не было доказательством того, что они спасены. Ни одно из них не было доказательством того, что они спасены. Если бы вы могли восклицать, если бы вы могли пророчествовать, если бы вы могли исцелять больных, если бы вы могли говорить языками, если бы вы могли истолковывать языки, если бы у вас была мудрость и было бы знание, ничто из этого не говорит о том, что вы спасены. Ни одно из них вы могли бы все это иметь, сказал Павел в 1 Коринфянам 13, и быть погибшими. Я ничто, понимаете? Но когда вы имеете любовь, якорь, сегодня утром, где-то за час до того, как проснулась жена, я не спал. И Господь открывал мне нечто великое о том, как Бог воссоединяет свою церковь вместе этими узами любви. И как это должно быть? Человек никак не может спастись, не родившись заново. Если Бог позволит, я хочу проповедовать об этом на следующей неделе. Это как раз материализуется в моем сердце. Может быть, Господь даст мне проповедь об этом. Так вот, эта проповедь сегодня утром, которая легла мне на сердце, это послание предупреждения. Я подумал, вот бы донести людям это предупреждение, как Павел предостерегал этих коринфян. Вот бы нам передать людям это предостережение, учитывая, что нам сейчас предстоит пробуждение и время проверки, когда мы должны быть исследованы. Итак, Павел сказал, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и крестились в Моисея, в облаке и в море». Так вот, он дает им понять, что когда Бог вывел Израиля из пустыни, в пустыню служить ему, и чтобы привести их в обетованную землю, они там он показывает образ, что
как мы выведены со всеми материальными вещами, со всеми обрядами и постановлениями, так было и с ними. И мы чуть позже в нашем уроке обнаружим, что многие из них были поражены, потому что они могли исполнить все обряды и все постановления и все, что требовал Бог, но их сердца все равно не были в порядке перед Богом. Так вот, можно делать много чего. Можно принимать причастие, можно принять крещение, можно приходить в церковь, записываться в книгу или быть до предела почтительными и благоговейными, и все равно быть погибшими. Это серьезное предупреждение. Мы могли бы быть точно как радоваться вовсю, когда сходит дух, и на собрании, где проповедуется слово, и наши души радовались бы вовсю от слова, но все равно быть погибшими. Дождь сходит на праведных и неправедных. От того же самого дождя, от которого растет пшеница, растут и сорняки. Все дело в натуре произращаемого. Понимаете, именно сама натура говорит, кто мы такие. Поэтому именно натура, которая в нас, говорит, кто мы такие. Понимаете? Не, мы можем быть такими религиозными, что в воскресенье и пальцем не пошевелим, чтобы что-нибудь сделать. Мы можем даже и одежду не заштопать в воскресенье. Мы можем даже чувствовать осуждение, что покупаем в воскресенье продукты. И мы можем быть такими религиозными и такими набожными. Но однако, если мы буквально не родились заново от Духа Божьего, то мы просто поклоняемся напрасно. Так вот, это довольно строго, и нам нужно действительно разобраться в этом и узнать истину, потому что, запомните, второго шанса у нас не будет. Это один лишь единственный раз. Так что лучше убедитесь на самом деле. Итак, обратите внимание, не хочу оставить вас, братья, в неведении. Так вот, эти коринфяне, что я сказал в самом начале, они основывали свои вечные надежды на каком-то ощущении. Павел сказал просто, там сказал, когда я прихожу к вам, у одного это, а у другого то. И один сказал, вот, все это хорошо, мы ничего против не имеем, но все равно мы не об этом говорим. Понимаете? Это не то. Я помню, как я только обратился, и я начал видеть действие Духа, и что некоторые могли просто подражать настоящему истинному Святому Духу и до такой степени, что это ведь было почти что невозможно отличить правду от неправды. Я увидел человека, которого я узнал, и с помощью развлечения я узнал, что этот человек жил с чужой женой. А он стоял там, говорил языками и истолковывал, и все такое, и доносил послание. И я отвел другого парня в то место, где я мог бы несколько минут поговорить с ним, и настоящий, истинный христианин. Я подумал, как может дух, тот же самый дух, где я, как раз тогда я впервые увидел пятидесятников, и это было в Мишаваке, штат Индиана. И я уверяю вас, это, конечно, в первые несколько часов моего пребывания там я подумал, что я оказался среди ангелов, а в следующие несколько часов я подумал, что оказался среди демонов. Когда увидел это, увидел этих двух мужчин, один говорил, а другой истолковывал. До этого я еще никогда не слышал, как говорят на языках и тому подобное. Я наблюдал за теми духами, как они двигались. Я подумал, о, вот это да, настал великий миллениум. А потом, когда у меня была возможность поговорить на улице с одним из них, и я смог определить, из какого он теста, он оказался таким нечестивым, что дальше некуда. И в тот вечер я снова наблюдал за ними, и я подумал, о, заберите меня отсюда, я не могу понять, как так может быть. И я увидел, что такое было в Библии. Но тут один из сделавших это не имел Духа Божьего, другой делал это и имел Духа Божьего. Когда я был в полном замешательстве, я просто оставил все как было. И много лет спустя, по прошествии наводнения, я шел, шагая по дороге, направляясь в Гринсмилл. Мистер Айслер, член Сената штата, уходит сюда в церковь. Он встретил меня на дороге, и он обнял меня и сказал: «Билли, что Христос значит для тебя сейчас? Мой отец умер, мой брат умер, и моя жена умерла, мой ребенок умер». Я сказал: «Что он значит?» Я сказал: «Мистер Айслер, он для меня важнее жизни». Я сказал: «Что-то произошло у меня внутри. Несколько лет назад Христос вошел в мое сердце, и это просто стало важнее меня самого. Просто нечто произошло. Это было не потому, что я был религиозным, нет, это просто нечто, что Бог по благодати сделал для меня». И я сказал: «Даже если бы Он и погубил меня, я все равно верил бы Ему. Если бы я был в аду, и в аду была бы такая штука, как любовь, я все равно любил бы Его». Вот и все. Это нечто вот здесь внутри. Он прав. Я заслужил каждое наказание, которое я получил. Вы тоже. Но если этот якорь, то нечто, тот якорь любви Божьей, который держится в человеческом сердце, все остальное становится второстепенным. Сидя там на бревне, я молился о чем-то другом, и моя Библия открылась. И я читал из послания к евреям, 6 главы, и я читал там, что невозможно однажды просвещенных и соделавшихся причастниками Духа Святого, поскольку они отпадают, опять обновлять их покаянием. Ибо дождь многократно сходит на землю, чтобы полить ее, возделать ее, для чего она и приготовлена, но та, что близка к отвержению, тернии и волчцы, которые близки к отвержению, должны быть сожжены. И Святой Дух не переставал говорить мне об этом. Что это такое? Я прочитал это еще раз, и потом пришло видение. Я увидел перед собой вращающуюся землю, она вся была проборонена и как бы вспахана и приготовлена для посева. И там проходил человек в белом, засевая семена. И после того, как он скрылся за горизонтом земли, пришел другой человек в черном, засевая семена позади него. И когда взошли семена, посеянные хорошим человеком, это была пшеница, и взошли семена, которые посеял плохой и черный человек, и одетый в черные, они взошли, и это оказались сорняки. И, о, одно противоположно другому, и в видении наступила сильная засуха. И пшеничка склонила голову, она так хотела пить. И сорняк склонил голову, он хотел пить. Потом нашла огромная туча, и пошел дождь, и пшеничка воспрянула и начала кричать: «Слава Господу, слава Господу!» Она была так рада получить воду, и сорнячок воспрянул, начал кричать: «Слава Господу, слава Господу!» За ту же самую воду. Тогда я понял. Понимаете, вот в чем дело. Святой Дух будет сходить, но по их плодам они познаются, сказал Господь Иисус. Видите, понимаете, не по реакции Духа, то ли они исцеляют больных, или говорят языками, или поют в Духе, или радуются так или этак. Они могут все это делать и все равно быть погибшими. Главное, ваша жизнь внутри вас, переживание нового рождения. Так вот, Павел старается убедить в этом Коринфян: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши были все под облаком и прошли сквозь море и крестились в Моисея. Каждый из них вошел в пустыню. Иисус сказал: не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Главное не в том, что вы говорите. Вы могли бы проповедовать Евангелие и все равно быть погибшими, конечно. Это вам не просто какие-то детские игры. Это абсолютно, это серьезно, и христианство — это не какая-то мелочная легкомысленная выдумка. Например, ну, я пойду в церковь, и я знаю, что я обязан ходить. Это не христианство. Брат, это нечто, что сделал Бог. Бог избрал вас во Христе и подарил вас Христу как дар любви. И если Божье призвание, избрание, если у нас есть возможность стать таким человеком, и мы отказываемся от нее ради какого-то мерзкого старья, теперь слушайте, пойдем дальше. И все ели одну и ту же духовную манну. Вы слышали? Третий стих. И все ели одну и ту же духовную манну. О чем он говорит? О церковных обрядах. Люди приходят в церковь и говорят, что они покаялись и крестились во Христа, принимая на себя имя Господа Иисуса. И они в пустыне делали то же самое, сказал Павел. Это делали и коринфяне. Они приходили и крестились во Христа, принимали Христа внешне, по исповеданию, принимали Его, умственно принимали Его. Но, брат, это гораздо больше умственных способностей. Это выходит за их пределы. Дело касается истинного рождения. Не просто умственного понятия или эмоционального действия, но рождение, переживание, нечто проникающее в самую глубину сердца и производящее во внутреннейшем перемены. Другими словами, это побуждает вас делать все то, чего вы не делали бы. Это побуждает вас любить тех, кто недостоин любви. Это побуждает вас поступать совсем не так, как вы решили бы поступить. И когда возникает ситуация, это ваш якорь. Вам не надо задаваться вопросом, получится ли у меня. О, нет. Главное не в том, получится ли у меня, это уже сделано за меня. Христос во мне сделал это сам. А я полагаюсь только на Его якорь и все. Как это чудесно. Заметьте, они все принимали причастие. Тот свет, который был в... Мы знаем, что это был естественный процесс, потому что с небес падали дождем заиндевелые вафельки с медом. Эта вафля чуть смахивала на крекер, на печеньице, а наверху был мед. И они все были в этом причастниками. Каждый прошел сквозь Красное море и крестился в Моисея сквозь облако и сквозь море, следуя наставлениям Его, как Божьего слуги, они все крестились в Него, они все были последователями, как мы сегодня, водимые Святым Духом, великим наставником христианской церкви. Мы подводимся к водному крещению. И Он сказал, они все вкушали ту же самую манну. Что с ней происходило? Та манна падала для Корея и для его группы точно так же, как для Моисея, Халева и Иисуса Навина. Они все перемешались. Все причастники крещения, все причастники членства, все причастники исповедания. Так вот, все участвовали в причастии. Вы понимаете? Посмотрите на это серьезное предупреждение. И прихожане скинии, примите это действительно всерьез. Запомните, ваше вечное место назначения зависит именно от этого. Не проходите мимо этого легкомысленно, как будто это какое-то возбуждение или что-то такое. Это то, к чему мы должны подходить надлежащим образом. Именно от этого зависит, будем ли мы жить в будущем или нет. Все они крестились в Моисея сквозь Красное море, все они следовали за тем же самым существом Духом, за облаком и огненным столпом, и всех вел тот же самый ангел, они все вышли при одном и том же пастыре, они все крестились в море, они все вкушали ту духовную манну. А той манной был Христос. Христос сходил, манна сходила с небес каждый вечер и пропадала там, чтобы подкреплять народ на пути. И Христос сошел с небес и отдал свою жизнь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь бесконечную. Христос сошел и стал нашей манной, чтобы вкушали от этих же самых духовных благословений. Поэтому Святой Дух может нисподать прямо среди людей и как христиане, так и тепленькие, и наполовину верующие, и пограничные верующие, все будут вкушать то же самое. Но это еще ничего не значит. О, как бы мне хотелось найти такие слова, чтобы хорошенько втолковать это и закрепить это в сердце каждого находящегося здесь человека. Узрите, насколько это серьезно. С этим нельзя играться. Это не просто посещение церкви. Итак, послушайте, они все вкушали ту же самую духовную манну. Подумайте об этом. Духовную манну. О, вы скажете, я знаю, что я спасен. Аллилуйя, я восклицал в духе, я чувствую вот это. Это здесь вообще ни при чем. Видите, как мы основываем свое вечное место назначения на ощущении? Видите ли вы в этот день, в который мы сейчас живем, как люди основывают свое место назначения на каком-то ощущении? О, скажите, я знаю, что получил его, потому что я почувствовал, что через меня прошла сила, я сделал вот это. Все это может быть сущей правдой, но вы все равно погибшие. О, только бы нам иметь еще минутку. Давайте обратимся на минутку сюда, к 1 Коринфянам 13. И послушаем, что здесь хочет сказать об этом Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а милосердия не имею, то есть любви, то я медь звенящая и в кимвале звучащем. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и знаю всякое познание и всю веру, так что могу и горы двигать, а не имею любви, то я ничто». Послушайте, как этот строгий пожилой апостол втолковывает этой чувственной церкви, которая основывает свои надежды на ощущения. Так вот, это воскресная школа. Это место исправления. Это место учения. И горе тому человеку, который будет стоять за кафедрой и вводить в заблуждение. Брат, нам пора сопоставлять Писание с Писанием. Правильно? «И если я раздам все имение мое, чтобы накормить нищих, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой победы». Видите, все ваши благодеяния, все ваши добрые дела, все духовное, что у вас есть, все ваши дары, все ваши ощущения, вся ваша радость, все ваше умиротворение вообще не имеют к этому никакого отношения. Пробел на ленте. Подумайте об этом минутку. И подумайте о сегодняшних церквях, о наших огромных церквях, о пресвитерианах, методистах, баптистах и деноминационных. Они считают, что поскольку они говорят «я верую», приходят, записываются в книжку, что на этом решен вопрос. Как далеко они отошли. Наши пятидесятники думают, что поскольку они испытали ощущения, им стало хорошо, они заговорили языками, у них на руках выступила кровь, на лице капли елея или что-нибудь такое, мы получили. О, за 10 миллионов километров от этого. Вы понимаете? Видите, как дьявол, будучи богом этого мира, ослепил их глаза. А они так и продолжают жить, как ни в чем не бывало. Слушайте. «Ибо если я раздам все имение мое, чтобы накормить нищих, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, я ничто». Посмотрите на все эти дары, на все эти хорошие вещи. «Я кормлю нищих, и у меня доброе сердце, я делаю это, я делаю то, я хожу в церковь, я говорю языками, я пророчествую, я исцеляю больных, я проповедую Евангелие, я все это делаю», — Павел сказал, — «все равно я ничто». Всему этому можно по-плотски подражать. Теперь что там говорится? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, любовь не бесчинствует. Только подумайте, не раздражается, не мыслит зла. Милосердие, любовь. Что такое любовь? Это Бог. Как Бог входит в вас? Через рождение. Понимаете? Так вот, они все крестились в Моисея. Они все вкушали причастие. У них у всех была та же самая духовная манна, приходившая от Бога. Каждый из них вкушал то же самое. Сегодня мы усаживаемся и слышим Слово, и радуемся Ему, и принимаем манну, и вкушаем ее, и говорим: «О, аллилуйя, замечательно! О, я ценю это! Да, я крестился в церкви! Я беру и исповедуюсь! Я записался в книжку! Я один из основателей!» Все это совершенно напрасно, если нет того, что совершил Бог. Если это все это сделали вы, это все то, что произвела ваша вера. Но если Бог не совершил нечто для вас, для нового рождения, теперь, одну минуту, четвертый стих. «И все пили одну и ту же духовную скалу, ибо пили из духовного сопровождающего их камня, камень же был Христос». Они все пили из источника, они радовались. Тогда что это значит? И пшеница, и сорняки радовались, получая эту духовную воду. Мы ходим в церковь, мы хлопаем в ладоши со всеми остальными, мы восклицаем со всеми остальными, мы прыгаем и скачем со всеми остальными. Мы прославляем Бога со всеми остальными, мы пророчествуем со всеми остальными, мы говорим на языках, как все остальные, мы молимся за больных, как все остальные. Но он сказал: «Теперь слушайте, продвинемся чуть дальше». Теперь это, хочу на минутку приостановиться. О, вот на чем. Камень же был Христос. Скалой был Христос. Он был там в буквальной форме, как сегодня это в духовной форме. Манна, пища, то есть слово, приходящее от Бога с небес. Христос — это Слово Божье, а мы едим Слово. Понимаете? Мы сидим, как сегодня утром во время послания, мы слушаем. Наши души берут и схватывают это Слово. Мы живем Словом. Он сказал, они все вкушали ту же самую духовную манну. И они все пили. Все пили из той же самой духовной скалы. А той скалой был Христос. Подумайте об этом. Так чему же он хочет положить здесь конец? Он предостерегает тех коринфян. Будьте осторожны с тем, что вы делаете. Когда я прихожу к вам, у одного псалом, у другого язык, у другого это, у того то, у одного пророчества, у другого откровения. Один делает это, другой делает то. Будьте осторожны. Не основывайте на этом свою веру. Все это хорошо. Этому есть свое место в церкви. Но никогда не основывайте на этом свое спасение. Если ваша жизнь не соответствует Божьему Слову, тогда пора примириться с Богом. Обратите внимание. И эта скала, этой скалой была скала, находившаяся в пустыне. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда Бог призвал Моисея и послал его в Египет избавить детей израильских от ига фараона. Он сказал: «Что это у тебя в руке?» А он сказал: «Палка». И он взял палку, бросил ее на землю, и она превратилась в змея. И он, Моисей, отбежал. Потом он поднял его, и он стал палкой в его руке. И тот жезл, когда он пришел в Египет, он простер его над Египтом, и появились мухи. Он простер его, и обрушились язвы. Это был Божий суд. Божий суд был в простирании жезла. И еще заметьте, прежде чем тот жезл действительно можно было использовать, Моисей положил руку к себе в пазуху, и она покрылась проказой. Как и каждый человек с самого начала является по натуре грешником. Этого никак не обойдешь. Вы родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Пусть вас посвятили на алтаре церкви вашей матери, пусть вас окропили, пусть вас то да сё, но вы с самого начала грешник. И есть другое. Бог сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. на свое сердце, он снова положил свои руки по поручению Бога, как и мы родились. Сначала его рука покрылась проказой. Вы родились благодаря Богу, во-первых, грешникам, не по выбору, но по натуре. Потом вы возвращаетесь обратно, и когда он вынул, рука была чистой и нормальной, показывая, что эта рука, прежде чем она могла держать жезл суда, должна была быть очищенной рукой. Прежде чем она могла держать, и любой служитель, любой учитель, я слышал сегодня утром то, от чего у меня, по правде говоря, кровь застыла. Когда я включила радио прямо перед выходом, это не пренебрежение. Если здесь есть кто-нибудь из родственников этого человека, я не хочу вас обидеть, но пора. И да поможет мне Бог всегда быть христианином настолько, чтобы называть вещи своими именами. Быть честным. Я услышал, как кто-то спел и сказал: «У меня есть завет». И открыл и прочитал место Писания и проповедовал из первого псалма: «Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, не ходит по пути грешных». Вы знаете, кто это был? Тот парень с рок-н-роллом, Джимми Осборн, по радио проповедовал Евангелие. О, брат, вот это бесчестие! Такой человек не имеет никакого права лезть в Слово живого Бога. А вы берете этого парня с сельского праздника танцев в долине Ринфра, где гулянка всю ночь напролет, хлопает в ладоши и веселятся на танцульках, а на следующее утро поменял голосок и заговорил как христианин. Да ведь это вульгарность и мерзость в очах Божьих. Рука, держащая этот жезл суда, должна быть очищена силой и воскресением Христа. Он не имеет никакого права вертеть в руках Слово Божье. Даже многие проповедники пытаются оправдать этого Элвиса Пресли, который вообще никто иной, как современный Иуда Искариот. Иуда Искариот получил 30 серебряников, и Элвис Пресли получил $1 миллион и автопарк Кадиллаков. Он же продался, он был верующим пятидесятником и продал свои права первородства, чтобы исполнять рок-н-ролл, и получает вдохновение от дьявола. Я не буду подбирать выражений. Нет, господа, и современный Иуда Искариот. Причем даже служители пытаются поддерживать такое. А Элвис Пресли говорит: «Да, я верю, что весь успех дает мне Бог». Как же живой святой Бог будет давать успех вульгарности и какой-то демонической дьявольщине? Это уж точно одно из огромнейших препятствий, виданных в этой стране. Такой тип, как Элвис Пресли, который отправил в ад миллионы душ этим своим отвратительным мерзким рок-н-роллом. Конечно. У меня нет абсолютно никаких извинений. Если вы верите мне как Божьему пророку, запомните, вот он, воплощенный дьявол. Абсолютно. И Джимми Осборн, и другие не имеют никакого права на Слово Божье. А также и любой человек, который произносит имя Бога напрасно на гулянках и танцах, где рок-н-ролл и такая вульгарность, не имеет никакого права вставать за кафедру и пытаться брать Слово Божье. Вот в чем дело со многими из этих сегодняшних церквей. Вы приводите из такого рода мест этих исполнителей буги-вуги, какая-нибудь девушка, которая когда-то ночью веселилась на гулянке и танцевала под весь этот рок-н-ролл, она приходит к алтарю, а на следующий вечер она у вас поет сольную песню. Некоторые из вас, ребята, приводите какого-нибудь гитариста из таких мест, из ночного клуба, и через 2 недели ставите его за кафедру проповедовать. Брат, уверяю тебя, здесь он этого никогда бы не сделал. Нет, ни за что. Он должен изучать, доказать, что он муж Божий, и разобраться. Таких резких скачков туда-сюда мы здесь не принимаем. Вот что привело церковь в такое состояние, в каком она сегодня. Нам нужна истина. Это слово есть истина. Правильно, рука, держащая этот жезл суда, должна быть чистой рукой. Абсолютно. Та Моисеева рука суда была очищена. И тогда в нее был вложен жезл, и жезл опускался и наводил суд на Израиль. И потом в пустыне этот прекрасный прообраз, и я должен заканчивать, этот прекрасный прообраз, когда там была скала, а той скалой был Христос. И погибающие люди умирали без воды. И они заслужили этого. Они заслуживали смерти, потому что они роптали. Они жаловались. Они с самого начала не были верующими. Они были всего-навсего умственными верующими. Они совершили, совершилось сверхъестественное, и вышло множество разноплеменных людей, и они не обратились от всего сердца. В группе было только трое, о которых мы знаем: Моисей, Аарон и Халев. Мариам. А Мариам тоже показала измену, когда она посмеялась с того, что Моисей женился на этой негритянке, и сказала: «Разве не было других девушек в жены?» и так далее. Он мог бы это сделать, и Бог был недоволен этим и поразил ее проказой, а ее брат закричал, сказал: «Разве ты позволишь своей сестре умирать и в таком состоянии?» И Бог сказал Моисею предстать перед ним, и он пошел и ходатайствовал за Мариам. После этого она недолго прожила. «Нет, брат, то, что Бог делает совершенно, мы не имеем никакого права своими мыслями добавлять что-то к этому. Просто оставьте это как есть. Бог сделал это, Бог сказал это, на этом точка. Просто примите это. Я не знаю, как это. Если бы я смог это объяснить, то я был бы равным Богу. Я не могу этого объяснить. Я просто верю этому». Вот и все. Это все, что с меня спрашивается. Никого не просят объяснить это, потому что это превыше нашего понимания. Это превыше нашего интеллекта. Это делает Бог. Так что этого невозможно объяснить. Я просто принимаю это, верую и говорю: это моя личная собственность, и я верю этому. Я не могу этого объяснить. Ведь там была эта скала. У Бога была скала, полный резерв воды. Такая небольшая скала, вероятно, не больше этой кафедры. Но когда Моисей ударил по этой скале, из нее вышло достаточно воды, чтобы напоить 2 миллиона людей. И кроме того, столько скота и овец, сколько у них было. О, как посмотрю на этих художников, которые пишут картины, как эта капелька падает со скалы, а там стоит ребенок с ведерком в руке. О, она выливалась совсем не так. Она хлестала обильными, мощными потоками. Она напоила более 2 миллионов людей, не считая верблюдов и всех их животных. А той скалой был Христос Иисус. Прекрасная параллель с Евангелием от Иоанна 3:16. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И заметьте, что произошло единственное, как они могли получить воду из той скалы. Жезл суда должен был ударить по скале. И Моисей ударил по скале, и Божий суд обрушился на скалу. И когда это произошло, она выпустила воду. Люди были абсолютно... Бог справедливо предал их смерти, потому что они не поверили Ему. Они были бесчестными. Они были развращенными, они не заслуживали жизни, даже Моисей назвал их непокорными, восставали против Бога, и они заслуживали смерти, и все мы заслуживали смерти, потому что мы восстаем против Бога. Так точно. Обратите внимание, мы все заслуживаем смерти, но Бог настолько милостив, Он не стал бы и думать о нас, но Он так милостив, что взял грехи каждого из нас и взвалил на Своего собственного возлюбленного Сына, Христа, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь. Как же мы можем пить из той скалы и при этом быть неправыми в сердце? Но, брат, сегодня это делают миллионы людей. Совершенно верно. Они полагаются на то, что они баптисты или методисты или пятидесятники, они полагаются на то, что у них было какое-то забавное чувство, на то, что они говорили языками, что они восклицали, что они танцевали, что у них было служение исцеления, и Бог исцелял больных, или нечто, внушающее их доверие, на то, что у них было откровение, что это правильно, на то, что они делали вот это. Все это хорошо, ничего против не скажешь, но это не имеет никакого отношения к вашему спасению. Вообще никакого. Елей мог бы выливаться из ваших рук до тех пор, пока не полился бы литрами. Или кровь на лице. И это все равно ничего не значит. Правильно, Павел сказал, я могу говорить языками человеческими и ангельскими, и все равно быть погибшим. Даже если у меня есть мудрость и знания, и мог бы стоять и так объяснять эту Библию, что она стала бы просто связать ее воедино, это все равно не имеет никакого значения. Брат, они все пили из той же самой скалы, той скалой был Христос. Суд был на Христе, чтобы вы имели привилегию прийти и пить. Это Божья благость к вам, что вы приходите и пьете. Это Божья благость к вам, что вы вкушаете от Слова. Божья благость к вам в том, что Он позволил вам креститься. Божья благость к вам в том, что сделал вас гражданином, дал вам здоровье, посадил вас сегодня утром в церкви. Это Божья благость, это все Божья благость. Но что насчет вашей ответной благости к Богу? Желаете ли вы подчинить Ему все, каждую мысль, каждое действие, все? Вот что Бог сделал для вас, а что вы сделаете для Него? Обратите внимание, давайте прочтем еще пару стихов, и я закончу, чтобы дать слово пастору. Теперь смотрите, и той же скалой был Христос. Теперь пятый стих. Но не о многих из них благоволил Бог. Видите, Он позволил им креститься. Он позволил им вкушать Слово и верить Ему. Он позволил им получать духовное благословение. Он позволил им пить из духовной скалы. Все это Бог сделал по Своей благодати, однако же Бог был недоволен ими. Смотрите, ибо они поражены были в пустыне. После всех этих переживаний, после всех наших великих служений и исцелений, которые мы видели, после всех великих чудес, которые мы видели совершенными, после всех бурных ощущений, испытанных нами, когда восклицали и прославляли Бога, пили из той скалы, после всех хороших проповедей, которыми мы наслаждались, но однако поражены. Все кончено. Отойдите от меня, делающий беззаконие, я даже не знал вас. Проверьте себя. У нас скоро пробуждение. Я знаю, что это жестко. Но, брат, любой отец, который не будет наказывать своих детей, не является хорошим папой. Правильно. Поражены. А это были образы для нас. Это слова Павла. Вы верите этому? Это было образом. Хорошо. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Вы можете себе представить мужчину, диск-жокея, который крутит пластинки и проигрывает этот омерзительный рок-н-ролл, и что-то случилось, меня всего затрясло, и всякие эти мерзкие песни, которые играет Элвис Пресли, эти типы, а потом приходит и делает вид, что проповедует Евангелие? Только подумайте. Вы можете себе представить, как на улице сидят мужчина и женщина, и женщина лежит полуголой на заднем дворе в этой мерзкой одежонке, выставляясь перед мужчинами, а потом заявляется и пьет из этой духовной скалы и восклицает, и все такое. Среди пятидесятников существует сильное учение о равноправии женщин. Они носят огромные длинные серьги и надевают всякие украшения. И несколько дней назад напротив моего дома один молодой парень сидел в машине и плакал, потому что его жена из пятидесятников говорит языками, пророчествует, да-да, и говорит, вся церковь поголовно носит шорты, и она выходит на улицу в 8-9 часов вечера, поднимает окурки от сигарет, которые выбросили другие, и курит, и продолжает восклицать, прославлять Господа и пророчествовать. Недавно я стоял в церкви, где один великий муж Божий, к которому я отношусь с большим уважением, и он разоблачал это. После того, как вышел один человек, который там один из главных, и из его рук вытекала вся эта кровь и прочее, а я охрип, стараясь на востоке, на западе осуждать такое на основании Библии. Ведь это не от Бога. Любая кровь, которая исходила бы из Христа, была бы физической кровью, значит, его физическое тело находится здесь, тогда второе пришествие уже было. Иисус сказал, не верьте, когда скажут, вот он в пустыне, не верьте, когда он здесь, не верьте этому. Ибо восстанут лже-христы, лже-пророки, и они покажут знамения и чудеса, да так, что это обольстило бы самих избранных. И я кричал об этом с востока до запада. И, наконец, на западном побережье поднялся пожилой доктор Канада, мой сердечный друг, а другой человек, который был менеджером того человека, который начал это, одно из таких движений, поднялся туда и выдал внушающее, сказал: «Чистый лей, святая кровь. Сегодня будет показываться наша кровь». И они забили помещение до отказа, и он показал, что у него под ремнем торчали две иголки. Всем известно, что можно проколоть палец, и из него не пойдет кровь, если его не сдавишь или не сошмешь. Если его проколоть, не потечет, потому что до вен оттуда еще далеко. И когда он проколол, он показал, как он это делал. И у него вот здесь сзади был елей, обмочил в нем свои руки, потом он поднялся и сказал: «Видите мою руку? Она совершенно нормальная». Потом он сказал: «Слава Богу, аллилуйя!» И он сдавил вот так пальцы. Конечно, из его пальцев полилась кровь. Пока все восклицали, тут вытер ему лоб, и вот он, обман. А ведь тот самый мужчина, который сотрудничал с сделавшим это человеком, вот, пожалуйста, разоблачил там прямо перед аудиторией. И залез к нему в карман и показал бутылочки с елеем и прочее. Один повесил на стене сердце и сказал: «Эта стена дышит кровью Иисуса, это сердце Иисуса». Вошел один большой пожилой техасец, не испугался, сказали: «Кто прикоснется к этому, тот умрет». У них были веревки, у всех есть фотографии этого и все такое, как эта стена кровоточила, дышала кровью из сердца. А этот парень со своей женой вошел, проскользнул в церковь, смыл со стены краску, уселся там сзади и ждал. Они пришли, пастор сказал: «Ну, знаете, Иисус был здесь и снял его». Он сказал: «Иисус здесь ни при чем, это сделал я». Правильно? Что произошло? Это потому что люди не утверждены в слове живого Бога. Разве в Библии не говорится: будут ходить с востока, с запада, с севера и юга? Будет голод не только по хлебу и воде, но по слышанию Слова Божьего. Какой день мы живем! И мы сейчас видим, что все эти великие деноминационные церкви объединяются в союз. И дошло до того, что даже уже, чтобы радиоприемник достать, ты должен принадлежать к этому союзу церквей. Радио уже не послушаешь. Не волнуйся, браток. И все остальное тоже, и все эти телевизионные программы. Нужно будет принадлежать к союзу церквей, иначе не сможешь все это иметь. А когда вы это делаете, вы образуете самое настоящее клеймо зверя из Библии. Вот вам, пожалуйста. Видите, как все объединяется в союз? О, благодарение Богу! Есть поистине живой Бог. Есть действительно истинный Господь. Есть действительно истинное Слово. Есть действительно истинное исцеление. Все это действительно есть. Но, брат, никогда не основывай свою веру на каком-то незначительном ощущении, на церковном порядке, на принятии причастия, на вкушении от духовной скалы. Вы скажете: «Я знаю это, брат, я вкусил Бога». Это может быть совершенно верно, но в какое место это упало? Это уже следующий вопрос. В какое ведро это попало? Праведные и неправедные. Теперь послушайте. А это были образы, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Что за похоть у них была? Итак, слушайте, я хочу продвинуться еще чуть дальше, если вы меня извините. Не будьте также идолопоклонниками. О, вы скажете: «Слава Богу, что я не идолопоклонник». Подождите минутку. Минуточку. Давайте проверим это по слову. Вы скажете: «Идолу я бы не поклонялся». Это совсем не значит, что вы поклоняетесь идолу. Вам только стоит быть бездейственными, ничего не делать. Ходите в церковь. Ладно, все нормально. Возвращайтесь домой, ничего с этим не делайте. Брат, настоящий заново рожденный мужчина или женщина не могут бездействовать. В них есть нечто, им хочется свидетельствовать, им хочется делать что-нибудь. Они обязательно что-то делают. Они не могут успокоиться. Послушайте, не будьте также идолопоклонниками, как они, некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». О чем Павел говорит? Об образах. Они крестились в церковь. У них было абсолютно правильное крещение. Один раз, три раза вперед, назад, во имя Отца, Сына, Святого Духа, Иисусовцы, что бы там ни было, у них было правильное крещение. Они были крещены правильно. Мы ссоримся и суетимся, и спорим о таких мелочах. Что толку с этого? Вы отходите от главного принципа. Наши церкви поразделялись из-за крещения. Конечно. Потом вы говорите: «О, аллилуйя, у них нет такого духовного благословения, как у нас. Они такие холодные, формальные. Слава Богу, что я вкушаю настоящую ману Божию. Я знаю, что это истина. Это чистейшая правда. Но что толку с этого?» Вы скажете: «Брат, я... Святой Дух действительно сходит в нашей церкви. Это хорошо, но что вам толку с этого?» если вы не являетесь подходящим сосудом, в который он сходит. Помните? О, вы скажете, я искренний. Они тоже. Они оставили свои дома и вышли, даже подставили свою шею на смерть. Они сделали намного больше, чем нам приходится делать. Это не имело никакого значения. Только подумайте, в Библии сказано, напрасно они поклоняются мне. Напрасно они поклоняются мне. Совершенно истинное поклонение напрасно. Где это началось? От самого Эдемского сада, от Каина. Он поклонялся Богу точно так же, как Авель. Но напрасно он поклонялся ему. Да, господа. Есть путь, который кажется человеку правильным. Вы скажете, почему же так? Я покаялся. Почему же со мной не все в порядке? Я покаялся, я считаю, что я не хуже других. Я хожу в церковь, я крестился, я получаю благословение Божие. Я люблю хорошую проповедь, я люблю Слово Божие, я люблю его читать. Я тоже получаю духовное благословение. Я аллилуйя, я могу пророчествовать. Я могу говорить языками, я все это делал. И ты хочешь сказать, что это напрасно? Я не говорю, что это напрасно, но есть вероятность, что это может быть напрасным. Правильно, все зависит от того, какие вы внутри. Правильно, и кто такие вы, принимающие это, если вы не родились заново? Если на самом деле в вас ничего такого нет, тогда это напрасно. Все мои благословения ничего не значат. Теперь еще один, и все. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Блудодействовать, то есть духовные блудодеяния. Было бы у нас время. Воскресная школа закончилась. Духовное блудодеяние. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Ропщите, похотливые, перемешиваете мир со своей религией, выходите. Бог любит чистоту, настоящую чистоту. Сегодня утром я разговаривал. Я подумал, что... Итак, в заключение, я вот о чем подумал. Что может быть приятнее в жизни мужчины? Что может быть еще приятнее, чем прийти домой, когда он уставший, утомленный, с ведерком в руке, проработав или пропахав весь день, или кем бы он там ни был, войти и увидеть, как в дверях его встречает женушка. Сядет на минутку к нему на колени и погладит его по головке, и поцелует его в щечку, и обнимет его, и скажет, «Дорогой, я знаю, что ты устал, и ты так много работал», утешит его. Ведь он знает, что та рука, обнимающая его, полностью принадлежит ему. Она его. Она никогда не обнимает другого мужчину и никаких других вожделений. Поцелуй на его щеке исходит из настоящего, чистого, святого сердца, которое просто любит его и только его. Как это побуждает вас? Я знаю, вам хочется выбить из своей груди и сказать, «О, в конце концов, я не так уж и устал, видите, тут и оно». Это что-то дает вам. Я хочу сказать вам кое-что. Но что, если у него на щеке этот поцелуй, а у него нет доверия? Он мог бы быть на щеке какого-нибудь другого мужчины. Что, если те руки, обнимающие его, обнимали кого угодно, и по-прежнему желает делать то же самое? Это мало что даст, в этом мало что есть. Почему? Так вот, вначале они были одно. Бог, когда Он создал человека, Он сделал его двойственным человеком, и мужского, и женского рода. Он отделил его в плоти и поместил его сюда, на землю, в плоти, а женственная сторона по-прежнему находилась в духе. Послушай, друг, Бог так позаботился. О, как это! Пусть это не отходит от вас. Бог не брал горсть праха, чтобы создать Еву. Она была совсем другим творением. Она не является творением, она побочный продукт. И Бог достал от сердца Адама это ребро прямо из-под его сердца и взял ребро и создал жену. И часть духа самого Адама находилась в женщине, и они двое есть одно. Душа, тело, дух, они одно. Они в совершенном единстве. Настоящая женщина и настоящий муж, настоящая жена. Они вместе одно. Чей это прообраз? Христа. Из его груди. Не побочный продукт, не методистский или баптистский или пятидесятнический выводок. Нет, господа. но из своего собственного сердца. Он взял возлюбленную, которая совершенно чиста и верна, она верна, как лилия. Взгляните на... Посмотрите, как там говорит Соломон. «Приди, возлюбленная моя, пойдем среди гранатовых яблок, насладимся любовью». И когда настоящий верующий простирает свои руки с чистым сердцем и держится за Христа, любовь входит в сердце того влюбленного во Христа. Это его жена, точно как муж по отношению к настоящей жене. Какими же нам следует быть людьми? Заигрываем ли мы со Христом, как блудница? Полагаемся ли мы на какую-то мелочь? Бегаем ли за миром и мирскими вещами? Или только мир на уме? И нет такой той настоящей любви и преданности, которые у нас должны быть? Вы можете себе представить? Ох, брат, ты можешь себе представить, как твоя жена подходит и садится тебе на колени, вся расфуфыренная и в нижней юбочке, и со всякими кружевами, и волосы хорошенько уложены, и заколоты, все такое, обнимая тебя, говорит: «О, Ваня, я тебя так люблю, я люблю тебя». И ты сразу же узнаешь, что что-то не так. У тебя нет к ней доверия. Несмотря на то, как привлекательно она выглядит и как красиво она нарядилась, ты, если у тебя нет к ней полного доверия, то что-то не в порядке. Это не удовлетворяет то стремление, которое мужчина испытывает по отношению к своей жене. И теперь просто представьте, что вы заигрываете с этим миром и связываетесь с миром, а потом встаете на колени, говоря: «О, Господь Иисус, я люблю тебя». Это жгучий, лицемерный поцелуй Иуды. Правильно. Подумайте обо всем этом. Скоро пробуждение. Понимаете? О, вы можете носить обручальное кольцо, верно, но вы не жена. О, вы можете быть женщиной, вы можете быть хозяйкой в доме, но вы не жена, если вы так поступаете. И вы не настоящий христианин, вы не настоящий истинный плод для Христа, если вы не любите Его всей своей внутренностью. Мне не важно, привлекательно вы выглядите или нет, вы любите Его и вы выражаете себя. Вот когда вы двое становитесь одно. Вот когда Христос и Его Церковь не деноминацией, не крещением, не ощущениями, ничем другим, но настоящей любовью из сердца Божьего вы были куплены, когда Он был там изранен и купил вас. И ваша любовь, и ваша верность, и ваша преданность показывают, кто вы такие. Понимаете, что я имею в виду? То ли вы расфуфырены, или вы... Даже если бы моя жена никогда не расчесывалась, не носила бы красивого платья, или никогда... Она моя возлюбленная. Я восхищаюсь ей из-за ее верности, ее добродетели. Она такая, какая есть. Христиане и христианки, такие и мы в очах Божьих. Дело не в том, что мы можем ходить в самую лучшую церковь, или можем носить лучшую одежду, или можем жить вот в этом районе, или можем делать это, или можем ездить на этом, или можем делать то, все. Это здесь вообще ни при чем. Главное — добродетель нашей верности и нашей любви ко Христу. Это и есть рождение. Вот что происходит. И даже если я говорю языком человеческим и ангельским, я ничто. Даже если я кормлю нищих, даже если я раздам свое имение, даже если я делаю это и делаю то, и делаю то, я ничто. Какая Христу польза от всего того, что вы можете делать, и от всего, что вы можете таким образом совершать, если нет той настоящей истинной любви и верности? Подумайте об этом хорошо. Это воскресная школа, и запомните, это урок для вас. Будьте, позвольте Христу встать в вашем сердце на первое место, как настоящая жена по отношению к своему мужу. Руки чужого нигде не смогли бы прикоснуться к ней. От поцелуя чужого, неважно, каким он кажется чарующим, она отвернется. У нее одна неизменная любовь — любовь к своему мужу, правильно? Неважно, каким тот мужчина может быть красивым, и каким блестящими и прилизанными могут выглядеть его волосы, и как хорошо он умеет себя держать. Нет, господа, ничего подобного. Она любит мужа, и она любит только его одного. Она лишается права на всю свою привлекательность и на все свои поцелуи, вся ее любовь и прочее направлена к ее мужу и только к нему. Понимаете, что я имею в виду? И вы лишаетесь всего мирского, неважно, каким это кажется хорошим, каким это кажется привлекательным и каким это кажется очаровательным, ваша добродетель, вот что считаете. Тогда вы скажете: «О, аллилуйя, я знаю, что получил это, потому что я сделал вот это, аллилуйя», а сам такой вспыльчивый, как порох. Позволь мне сказать тебе, брат, нужна добродетель, которую почитает Христос. Даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, даже если у меня из обеих рук выливается кровь, даже если я восклицаю и танцую в духе, даже если я вкушаю Слово Божие и люблю Его, даже если я пью из той же самой духовной скалы, из которой пьют все остальные, даже если я хлопаю в ладоши так же громко, как остальные, даже если я проливаю крокодилии слезы, даже если я могу делать все это, но если нет той настоящей, истинной, настоящей христианской добродетели по отношению ко Христу, то вы становитесь как медь звенящий и кимвал звучащий. Павел предупреждал об этом свою церковь, Коринфскую церковь, которая совсем запуталась во всяких фантазиях. Я предупреждаю вас, друзья. Запомните, я должен буду отвечать за вас в тот день суда, и вашей крови не будет на мне. Неважно, как вы верны чему-то другому, будьте верными Христу. Помните это, когда будем молиться. Благословенный Небесный Отец, в теперешнем состоянии мы сейчас приходим и исповедуем всю свою неправоту. О, будь милостив, милостивый Бог. И мы молим, чтобы Ты заглянул в наши сердца. И в этот час, когда мы ожидаем, склонив свои головы к праху, загляни в сердце пожилых мужчин, в сердце пожилых женщин, в сердце людей среднего возраста и молодых, даже маленьких детей. И пусть мы проверим себя. Мы приближаемся к этой страстной неделе, которую мы празднуем как Великую Пятницу и Пасху, воскресенье. Хотя в этом году мы, возможно, были верны церкви, хотя мы, возможно, принимали причастие, хотя мы, возможно, восклицали, мы, возможно, делали многое, но, о Боже, загляни в мое сердце. Я говорю за себя. Загляни в мое сердце и в сердца этих людей здесь сегодня утром. Исследуй нас, Господь. Если есть нечто, что занимает место Христа, о Боже, удали это. То ли это лень, простой недостаток, что бы это ни было, я не знаю. Но, Боже, удали это от нас. О, мы не хотим быть пораженными здесь прямо во время битвы. Пораженными Богом и быть Ему врагом. О, Боже, загляни в наши сердца, исследуй нас Своим Святым Духом и позволь нам сегодня утром увидеть, есть ли в нас какое-либо зло. Если есть, то удали его. Отец, мы сейчас кладем его на алтарь, чтобы уйти и оставить его там. То ли это бездействие, то ли это вспыльчивость, то ли это равнодушие, то ли это пренебрежение, что бы это ни было, то ли это ненависть, то ли это злоба, то ли это ссоры, что бы это ни было. О, Боже, удали это сегодня от нас. На этом предстоящем пробуждении дай нам быть настолько наполненными Твоим обаянием, Господь, чтобы многие приехали и были спасены в этой небольшой общине, где мы приложили столько стараний. За 10 лет это первое пробуждение, которое я провожу. Итак, я молю, чтобы Ты дал нам этот настоящий дух в наши сердца. И пусть он заякорится там на всю вечность, даруй это, Господь. Побуди нас проверить себя, нас, женатых людей, в том, как мы обращаемся с нашими женами, как мы верны, или как наши жены верны нам. И дай нам в это утро осознать в сердцах своих, что бы мы подумали, если бы что-то подобное произошло у нас дома. А потом дай нам направить свою любовь к Тебе и сказать: «О, Боже, будь милостив ко мне». О, если бы жена примерно только раз в месяц проходила мимо и клала свою руку на мою и говорила: «Дорогой, я люблю тебя», и шла себе дальше, о, казалось бы, что она так пренебрегает мной. Ведь казалось бы, что что-то не в порядке, и, Боже, может быть, раз в месяц, или тогда, когда мы приходим в церковь, мы возносим коротенькую молитву: «О, ты хочешь нашей любви, нашего общения все время». И чтобы наши мысли и намерения нашего сердца были сосредоточены на Тебе. Даруй это, Господь. О, храни наши сердца настолько сосредоточенными на Тебе, что мирские вещи станут тусклыми и такими незначительными. Даруй это, Господь. Услышь нас сейчас и благослови нас в дальнейшей части этого служения. Мы просим во имя Христа. Аминь. Итак, пусть Господь благословит вас очень сильно. И извините, что занял дополнительно несколько минут после того, как распустили воскресную школу. И я молю, чтобы Бог благословил вас. Все это не я говорил, это из Божьего слова. Они были образами для нас, они примеры. И теперь послушай, друг, как бы ты себя чувствовал, если бы ты знал, что жена, которая целует тебя, изменяет тебе? Подумай об этом. Немножко поисследуй. Что бы ты подумал? А когда ты приходишь к Богу и изменяешь? Не делай этого. Давай будем искренними. Зачем тебе принимать ощущения? Зачем тебе принимать что-нибудь другое, когда все небеса полны настоящей истинной любви Божией? Зачем принимать заменитель, когда мы можем получить настоящий? Это для вас. Теперь пусть Господь благословит вас, а я передаю служение нашему пастору. Не забывайте, на этой неделе небольшое пробуждение будет для этой общины небольших близлежащих городов. Сядьте за телефон, позвоните кому-нибудь, скажите им, чтобы приходили. У нас будут призывы к алтарю, и ожидаем на этой неделе замечательного провести время в Господе. Да благословит вас Господь, пока не увижу с вами в следующую среду вечером.